Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 вечера, у микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Вначале в основных событиях на этот час. В польском городе Хужев продолжается разбор завалов в выставочном центре, где при обрушении крыши погибли свыше 60 человек. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется 11 уголовных дел. В Баку и ряде районов Азербайджана произошло отключение электричества. По меньшей мере 65 человек погибли, по последним данным, в польском городе Хужев, где вчера обрушилась крыша выставочного центра. Более 130 ранены. Под завалами остаются люди, ведутся спасательные работы. Как передает корреспондент Радио Свобода, наиболее вероятная причина трагедии – ошибка, допущенная при проектировании крыши здания. Предположение о том, что крыша рухнула из-за скопившегося на ней снега, не подтвердилось. В Польше объявлен траур по жертвам трагедии. На Жайортовском районе Чечни в бою с муджахедами погиб один, ранены трое военнослужащих, убиты два боевика, еще один задержан, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
К юго-востоку от селения Симсир на Жайортовского района Чечни произошел бой между военнослужащими спецбатальона «Восток» и группой муджахедов численностью 8 человек. В результате продолжавшегося около 30 минут боя убиты два маджахеда, чьи личности пока не установлены. Одного тяжело раненого маджахеда, чье имя не разглашается в интересах проводимого следствия, военным удалось задержать и доставить в Хангальский полевой госпиталь. Пятерым вооруженным чеченцам удалось скрыться в сторону границы Дагестана и Чечни. В настоящее время ведутся широкомасштабные мероприятия по розыску скрывшихся маджахедов. По предварительным данным, со стороны бойцов батальона «Восток» погиб один и ранены трое военнослужащих контрактной службы. Состояние одного из пострадавших врачами оценивается как крайне тяжелое. Муса Хасанов, Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется 11 уголовных дел. По данным главного военного прокурора Александра Савенкова, к уголовной ответственности привлечены 12 военнослужащих, трое из них заключены под стражу. Несколько дней назад в училище группа пьяных старослужащих избила 8 новобранцев, в том числе Андрея Сычева, которому в результате пришлось ампутировать ноги. В состоянии здоровья Сычева, по словам родственников, наметилось некоторое улучшение.
Радио «Свобода». Новости.
Москва расценила как антироссийскую акцию отключение газа в посольстве России в Тбилиси 27 января. МИД России говорит, что российская сторона вправе принять адекватные меры в отношении теплоснабжения посольства Грузии в Москве. Неделю назад из-за взрывов на газопроводе Северный Кавказ за Кавказе прекратилась подача российского топлива в Грузию и Армению. Тбилиси обвинил в диверсии Москву. Ремонтные работы на газопроводе уже завершены. Газ вновь начал поступать в Грузию. В Баку и ряде районов Азербайджана сегодня произошло отключение электричества. Подробности сообщает корреспондент Радио Свобода Елчин Таироглу.
В азербайджанской столице наиболее критическая ситуация сложилась в метро, где из-за остановки поездов спасателям пришлось срочно эвакуировать людей из туннелей. На наиболее оживленных автодорогах города в связи с тем, что не работали светофоры, образовались огромные пробки. Без света остались и северо-восточные районы Азербайджана. Согласно официальным источникам, авария произошла на одной из 500-киловаттных линии электропередачи, по которой электричество поступает в Баку из Мингичаурской электростанции. В результате короткого замыкания на линии 4 блока электростанции прекратили работу. Работа двух блоков уже восстановлена. Ожидается, что к вечеру будут работать и два других блока. В центральных частях Баку подача электричества восстановлена. Ведутся работы по обеспечению электричеством окраины столицы и районов страны. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Москве около 500 обманутых вкладчиков в строительство жилья провели митинг в защиту своих прав. Участники акции обратились к президенту России и Генпрокуратуре с требованием привлечь к уголовной и административной ответственности руководителей строительных компаний и чиновников, допустивших мошенничество. Акция протеста обманутых дольщиков прошла также в Петербурге. В несанкционированном пикете участвовали активисты партии «Яблоко» и Объединенного гражданского фронта.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде на процессе над свергнутым иракским диктатором Саддамом Хусейном и его соратниками скандал. Хусейн покинул зал заседания вслед за группой его адвокатов после того, как из помещения был удален другой подсудимый Барзан Ибрахим Хасан Аль-Тикрити. На процессе впервые председательствовал судья Рауф Абдул-Рахман. Он сменил Ризгара Мохаммеда Амина, ушедшего в отставку после обвинений в чрезмерной снисходительности к подсудимым. Хусейна и 7 его приближенных обвиняются в организации массового убийства жителей деревни Дуджаль в 1982 году. Экстремистская организация «Хамас», одержавшая победу на парламентских выборах в палестинской автономии, отказывается разоружиться и признать право Израиля на существование, несмотря на требования западных стран, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Министр обороны Израиля Шауль Муфас заявил в интервью второму каналу израильского телевидения, что в случае, если «Хамас» не прекратит террористическую деятельность, Израиль продолжит ликвидации его активистов, в том числе и парламентариев. Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт сообщил, что Израиль готов вести переговоры с Хамасом, но при условии его разоружения, отказа от призыва к уничтожению Израиля и выполнения всех прежних обязательств администрации палестинской автономии. По словам Ольмерта, Ближневосточный квартет, США, Евросоюз, ООН и Россия поддержат позицию Израиля. В Рамалле глава палестинской администрации Махмуд Аббас напомнил руководителям силовых структур, что согласно Конституции они подчиняются не правительству Хамаса, а непосредственно ему. В субботу лидер Хамаса Халид Машаль объявил о готовности ввести боевые отряды Хамаса в палестинские силы безопасности и тем самым, по его словам, создать палестинскую армию. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Финляндии сегодня второй тур президентских выборов. На пост главы государства на 6-летний срок претендуют 2 кандидата. Нынешний президент Ари Халанин и бывший министр финансов Саули Ниинисте. Согласно опросам, наибольшие шансы на победу Халанин, которая набрала в первом туре более 46% голосов, Ниинисте чуть более 24%. Для победы во втором туре одному из кандидатов достаточно набрать простое большинство голосов избирателей. Напомним главные новости этого часа. В польском городе Хужов продолжается разбор завалов в выставочном центре, где при обрушении крыши погибли свыше 60 человек. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется 11 уголовных дел. В Баку и ряде районов Азербайджана произошло отключение электричества. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор. Представьте, пожалуйста, нашу гостью.
Добрый вечер. Ольга Борисовна Кудешкина. В анонсе этой программы я только что услышал, было сказано «судья Мосгорсуда». Это не совсем точно. Судья Мосгорсуда не сидела бы в этой студии ни при каких обстоятельствах, потому что ничего бы не рассказала. Ольга Борисовна – бывший судья Мосгорсуда, и обстоятельства вот этого эпитета «бывший». Они делают фигуру Ольги Борисовны особенно интересной. Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент всюду «Радио Свобода». Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Неделю назад мы в этой студии разговаривали с Леонидом Никитинским, вашим коллегой, юристом и журналистом «Новой газеты», и он упомянул вашу фамилию, в частности, это и был первый анонс нашей сегодняшней программы. Так что мы уже вторую программу подряд говорим о правосудии в России, но в вашем случае мы говорим об этом более предметно. Известно, что в ноябре 2003 года вы выступили с критикой, открытой критикой, публичной критикой нравов в Мосгорсуде. Это было время, когда портрет нашего правосудия в связи с делом Ходорковского...
Нет, еще, тогда еще не было, да? Дела Ходорковского.
В четвертом году. Правильно. Значит, это еще... Это я перепутал года, а не месяцы. Месяц.
Все понятно.
Правильно, года перепутал. Вот, значит, еще до этого совершенно такой внятный и первый открытый голос о полном неблагополучии.
Тогда еще действующего судьи Мосгорсуда.
Чем же закончилось? Давайте вот поэтапно, это очень любопытно. Вы написали потом письмо президенту Путину с изложением основных тезисов своей критики, и президент принял меры, и вы перестали быть членом Московского
суда. Нет, это уже было позже.
Да, позже. Но давайте по порядку. Я так понимаю, что вот ваша биография, а вы были председателем суда в городе Тайга, судьей Кемеровского областного суда.
Да.
Это возможность сравнить правосудие Российское правосудие московского. Давайте с этого, пожалуй, начнем. Почему именно московское вас так поразило, что я задам провокационный вопрос? В Сибири по-другому?
Да, несколько по-другому. Я не хочу сказать, что вот в Сибири или в каком-то другом регионе есть правосудие, которое, ну, к которому нет никаких претензий. Нет такого правосудия у нас в стране. А вот об этом я официально хочу заявить. А вот то, что происходит в Москве, в городе Москве, происходило в Мосгорсуде и в районных судах города Москвы, это выходит, ну, будем говорить, за все, ну, допустимые рамки, так
ну,
можно
ну,
сказать.
Например.
Ну, например, никогда, вот я отработала в судебной системе более 20 лет. За эти годы я работала и тогда, когда был у нас Советский Союз, то есть советская была судебная система. Даже при той системе никогда на меня не было оказано столь открытое, неприкрытое давление, как по делу Зайцева. То есть следователя Зайцева, который в свое время расследовал дело по контрабанде мебели, поступающей в торговые центры города Москвы, «Гранды трех китов».
Это вот знаменитое дело «Гранды и трех китов». Вы, то есть не вели это дело, вы слушали его в суде?
Да, я его слушала в суде уже после отмены оправдательного приговора. Первое, в результате первого слушания дела был вынесен оправдательный приговор. Кому? Но Зайцеву.
Нет, давайте по порядку. Давайте по порядку. Тут там просто не все слушатели так подробно в курсе дела, поэтому я, видимо, должен буду рассказать. Следователь Зайцев вел дело по контрабанде мебели. Вполне обычное уголовное дело. Оно было вполне обычным до тех пор, пока не выяснилось, что фигурантами этого дела являются некоторые высокопоставленные чины из ФСБ.
Да.
В частности, вот упоминалось в суде о давлении на свидетелей со стороны, ну, скажем, офицера центрального аппарата ФСБ, помощника господина Жукова, который являлся помощником руководителя департамента экономической безопасности ФСБ. И в результате давления на свидетелей дело было развалено, дело было забрано из следственного управления и передано в Генпрокуратуру. Где его тихонечко закрыли и спустили на тормозах. Через какое-то время было возбуждено дело против самого следователя Зайцева, и он был, как я понимаю, признан...
Привлечен к уголовной ответственности. Да. И дело было передано на рассмотрение в Мосгорсуд. Результатом первого рассмотрения дела рассматривала судья Мосгорсуда Комарова, был оправдательный приговор. Но Генеральная прокуратура не согласилась с оправдательным приговором и опротестовала его. Верховный суд отменил и в своем определении указал на те нарушения, которые были допущены Московским городским судом при рассмотрении этого дела.
То есть в итоге был привлечен к уголовной ответственности следователь, который пытался расследовать дело о коррупции в высших эшелонах
ФСБ. Не только Зайцев, но там были еще и следователи таможни, тоже были привлечены к уголовной ответственности, но их дела рассматривал один из районных судов города Москвы. И там тоже закончилось дело оправдательным приговором.
Вот почему я отчасти еще связал ваше заявление с делом. Я только сейчас догадался, почему я связал его с делом Ходорковского, потому что один и тот же персонаж фигурировал на процессах, да. Некий прокурор Шохин.
Да.
Вот расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как прокурор Шохин осуществлял свою деятельность в суде в вашем случае. Потому что в случае с Ходорковским мы это видели.
Вы знаете, вот то, как он вел себя, полностью зафиксировано в протоколе судебного заседания. То есть вот 20 лет рассматривая дела, я первый раз столкнулась с таким поведением государственного обвинителя в процессе, который вел себя неуважительно не только к суду, но и вообще ко всем участникам процесса. Он искажал все происходящее в процессе, заявлял ходатайства, которые ничем объективно не подтверждаются. И тут же, когда суд отказывал в удовлетворении его ходатайства, он заявлял новые и уже искажал то, что происходило. Опять в судебном заседании. И это происходило длительное время. В конце концов, он, видя, ну, я вот так понимаю сейчас, что он, все его действия были направлены на срыв судебного заседания, поскольку он понял по тому, как судья ведет дело, как суд выясняет все обстоятельства по этому делу, он понял, что судья будем говорить, то есть судью поставили не того, рассматривая дело. Не тому судье передали дело на рассмотрение. И он тогда стал делать все для того, чтобы сорвать процесс.
Ему это удалось?
Он по существу, да, сорвал процесс. И я сейчас объясню, почему. Он стал заявлять ходатайства, в которых по существу стал оскорблять народных заседателей. Понимаете, я-то еще, ладно, 20 лет отработала, и у меня все-таки еще возраст не тот, да? Но, извините, народные заседатели – это простые две пожилые женщины, которые привлекаются, то есть вот народные заседатели, один раз в год для рассмотрения одного конкретного дела. Mm-hmm. И вот они для них, вы представляете, что это такое, когда в процессе представитель генеральной прокуратуры начинает их обвинять, бог знает в чем, и по существу оскорблять. Он по существу, одно из его ходатайств, закончилось заявлением, ну и попалась же эта тетка. И что вы думаете, кто эта тетка? Тетка – это народный заседатель.
Это говорит о государственном виде прокурора.
Да, это государственный обвинитель так вел себя в судебном заседании.
В будущем, напоминаю, орденоносец, обладатель ордена, знак почета врученного.
Его уже после этого наградили орденом.
Да.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Напомню, что у Виктора в гостях бывший судья Московского городского суда Ольга Кудешкина. У нас есть звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я уже давно хочу вот выяснить. Я иногда общаюсь с адвокатами, которые присутствуют на процессах уголовных, арбитражных. Понимаете, и у них все время сквозит такая мысль, что люди, когда вот с ними общаются, они формально становятся и говорят, что вот как-то прокуратура может влиять на судей. То есть через систему, на систему их назначения, систему там стимулирования, с помощью каких-то аппаратных вот так бюрократических механизмов. Насколько это правда? Спасибо.
Я считаю, что вот ваш вопрос, он на самом деле, ну, не беспочвенен. И вот почему. Одно дело, когда судья общается, например, с гособвинителем, и, будем говорить, ни у руководства суда, ни у кого, при этом не вызывает никаких возмущений. Не дай бог, если судья начнет общаться каким-то образом с адвокатом, сразу возникают какие-то подозрения и так далее. То есть это свидетельствует о неравенстве участников все-таки процесса. Даже когда во внесудебном заседании, например, или прокурор, или адвокат заходит в кабинет судьи для того, чтобы выяснить, хотя, конечно, судьи сейчас всяческим образом избегают этого выяснить, например, взять повестку, выпишет или нет, разрешит судья выписать повестку тому или иному свидетелю для того, чтобы уже потом заявить ходатайство о его допросе в судебном заседании. Могут быть какие-то еще вопросы. В этом случае, естественно, все судьи шарахаются от адвокатов, но вполне, да, так мило разговаривают с государственными обвинителями. А вот что касается назначения, то вы это совершенно верно заметили. Поскольку у нас есть комиссия при президенте Российской Федерации, которая непосредственно рассматривает кандидатуры, которые представлены на утверждение судей. И вот в эту комиссию входит, вы посмотрите, кто входит, зам директора ФСБ, зам генерального прокурора, зам министра МВД и так далее. Но туда абсолютно никто не входит ни из общественных каких-то организаций, ни из правозащитных организаций, ни от адвокатов. Вот именно в эту комиссию в основном входят представители силовых структур.
То есть, тогда о чем говорить? Да. То есть правильно ли я понял, что в буквальном смысле прокуроры назначают судей?
Получается, да. То есть представители силовых структур назначают судей и председателей судов. И именно от них зависит, будет или нет, например, судья после истечения 5-летнего испытательного срока назначен на пожизненное, значит, будет пожизненно назначен. И именно от них зависит, будет тот или иной кандидат на должность председателя назначен на эту должность.
Может быть, выводы. С этим связано снижение процента оправдательных приговоров, потому что судьи, которые назначаются прокуратурой, ну что же он будет выносить оправдательные приговоры?
Нет, и с этим связано. И еще я хочу сказать, что ведь у нас судьи, те, которые работали, будем говорить, еще в советской системе, у нас же был обвинительный уклон. Тогда же судьи, так же, как и прокуроры, относились к правоохранительным органам. Если посмотреть нашу старую конституцию, тогда у нас не было вообще судебной власти. У нас даже глава была в конституции «Организация работы суда и прокуратуры. То есть работа суда и прокуратуры, это ну, вместе, будем, да, это
одна
вот,
работа.
Можно сказать, это работа двух органов, двух правоохранительных органов.
Но мы сейчас вернулись де-факто к этой же вот советской ситуации, как
да,
я понимаю.
Да, мы, получается, вот в 90-е годы немножко действительно судьи почувствовали, ну, какую-то независимость как от местных органов власти, так и от руководителей там силовых структур, правоохранительных органов, прокуратуры и так далее. Я говорю, конечно, то, что происходило у нас вот в период 90-е, 91-е и так далее годы, я понимаю, как, почему у людей негативное отношение к этому периоду. Я сейчас не буду комментировать именно тот период, но что касается вот судебной системы, тогда действительно судьи почувствовали глоток свободы. И вот когда многие говорят, да какую же свободу, какую независимость нужна еще судьям? Они и так творят все то, что хотят, и при этом не несут никакой ответственности. Я, да, я согласна с этим, вот с этими высказываниями. Но ведь почему судьи это творят? Потому что они зависимы от органов как местной власти, так и федеральной власти, зависимы по существу от правоохранительных и от силовых структур, от правоохранительных органов и силовых структур, и зная, что если они выполняют указания, пожелания этих органов, то они не будут привлечены никакой ответственности за то,
понятно,
что они будут творить по другим делам, в которых нет никакой заинтересованности власти. Вот и получается у нас, там, где, например, власть заинтересована, суды исполняют указания этой власти, а там, где, например, власть не заинтересована, ну, судья уже рассматривает, как Бог на душу положит. Многие. Я не хочу сказать, что все судьи, но... Что говорить?
Бог на душу положит. Хорошо, если Бог.
Да.
Вот тут очень точный русский язык, он же ведь не случайный. Бог. Хорошо, если Бог на душу
да.
положит.
А если не Бог?
Да.
Да, у нас есть звонок от Сергея из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Всем, кто сегодня свободен, добрый вечер. Мне бы хотелось вопросик госпожи Кудашкиной задать следующего плана. Президент наш Российской Федерации 4 сентября 2004 года дал признательное публичное показание. Мы позволили поразить коррупции судебную и правоохранительную сферы.
Это
очень
связи...
расширительное толкование этой судебной и правоохранительной сферы. Вот что конкретно, возможно ли с вашей точки зрения, естественно, учитывая корпоративную определенную
этику,
связанность, да, вот относительно, что, как по вашему мнению подразумевает президент, что такое сфера? И еще один, что президент имел под местоимением «мы»? Когда он говорил, что мы позволили коррупции поразить судебную сферу.
Ну, наверное, тогда, когда президент, а это было после бесланских событий, на самом деле он сказал, что мы, вся трагедия в том, что мы позволили поразить коррупцию, судебную и правоохранительную сферы. Ну, во-первых, мы, это надо, наверное, понимать, что это...
Они.
А, да, нет, что это президент. И команда президента, которые, то есть там же есть люди, которым он поручил курировать судебную систему и проводить судебную реформу. Я понимаю, это так. И президент в этом признал. И судебную сферу. Это значит не только, я считаю, суды общей юрисдикции, и не только, например, но это и арбитражные суды. Я не хочу сказать о конституционном суде. Ну, может быть, в последнее время есть уже вопросы и к конституционному суду. Ну, поскольку я сейчас не буду это комментировать, ну, какое-то есть уже разочарование в тех решениях, которые в последнее время Конституционный суд принимает. А вот то, что это и суды общей юрисдикции, и арбитражные суды, и надо сказать, как суды районного значения, городского и областного, так и высший арбитражный суд и высший Верховный суд. Я считаю, что он в обобщенном виде имел в виду это.
Я только хочу сказать, что как делить доходы и, значит, брать под себя, значит, нефтяные компании, крышевать, так там очень персонально все. А вот как делить ответственность, так вдруг выясняется, что какие-то мы. Угу. Какие-то мы. Я не знаю, каким образом, например, я и вот Вероника Баде, например, сидящая здесь со мной в студии, каким образом миллионы людей, наших радиослушателей, участвовали в том, чтобы коррумпировать правоохранительные органы. Я вот, например, в этом не участвовал. И как я не должен нести ответственности за приход бандитов в Беслан и стрельбу по детям из танков? Мне кажется, что надо все-таки конкретизировать, и этой конкретизации мы от нашего президента не дождались. Вернемся, однако, к вашему делу.
Я уже оно так же, много о нем говорила.
Оно же дело... Нет, там был дальше забавный поворот с решением квалификационной коллегии судей, которые я зачитываю. В решении было записано. В результате сообщения судьей Кудешкиной информации, не соответствующей действительности, в гражданском обществе была подорвана уверенность в том, что судебная власть России является независимой и беспристрастной. То есть до вашего выступления в обществе было ощущение, что судебная власть является независимой и беспристрастной, а вы выступили, и вот тут, в общем, вы подорвали, в общем, вы пятая колонна, и вынесли ссор из избы. Ну, шутки шутками, а вот та корпоративная этика, о которой говорил наш позвонивший радиослушатель, она сильна, она присутствует, она не дает возможность. Почему никто, кроме вас, не говорит вслух? Но вы уже бывший судья Мосгорсуда. Почему никто из ныне действующих не говорит, что там нету порядочных людей? Не верю.
Нет, дело вот в чем, что все те, кто сказали, те уже бывшие. И даже они сказали, когда были действующие. Вот я сказала действующие, но стала бывшей. Хотя никаких оснований для досрочного прекращения моих полномочий, кроме критики судебной системы, ни в решении и ни в каком другом акте не указано. Как вот у нас есть председатель Совета судей города Москвы, зам, который является замом госпожи Егоровой, он в своем обращении в квалификационную коллегию о досрочном прекращении моих полномочий указал о том, что в результате судебной реформы судебная власть в стране стала истинно самостоятельной, демократической и независимой. И только в результате моих высказываний была подорвана уверенность граждан и их представителей в то, что они могут защитить свои права в суде.
Хочу приблизиться к завершению первого отрезка. Нет, первый отрезок нашего эфира. Нет, у нас еще полчаса. Я хочу напоследок рассказать собственные впечатления. Я о них вкратце писал в одной из книжек. В 98-м году мой друг был при мне приговорен к 7,5 годам строгого режима. Потом начались кассации. Значит, я наблюдал весь этот путь, отчасти, так сказать, участвовал в нем, пытался вытащить человека из тюрьмы, зная, что он невиновен, и он мне рассказывал о том, как это все происходило, о том, как он был свидетелем, он был фигурантом дела, таможенного дела о контрабанде, и ходил давать показания, он был единственным из тех, кто ходил, все остальные разбежались, но потом вдруг выяснилось, что он глава преступной организованной группировки, он заплатил давно все эти штрафы, ущербы.
Наверное, потому что ходил давать показания.
Он единственный, кто был, все остальные разбежались. Он оказался главой организованной преступной группировки, получил 7,5 строгого режима, взят в наручники, и я ходил, отсидел 14 месяцев, и я присутствовал на первой кассации в Мосгорсуде, когда встал адвокат и 40 минут говорила с указанием статей дела и так далее, значит, обо всем, и 40 минут доказательств о том, что судебное дело все было ложное, сфабрикованное от начала до конца. 40 минут конкретного текста. Потом стоит представитель обвинения, такая девочка-прокурор говорит, обвинение считает...
Бездоказательно все.
Нет, она считает доказанным, просит оставить приговор без изменений. Приговор оставляется без изменений. Через какое-то время я, тогда еще телезвезда, в кавычках, имел возможности, и через какие-то знакомства я добился приема в Верховном суде и был на приеме у Вячеслава Михайловича Лебедева. Принес ему это дело, он посетовал мне на несовершенство наших судей отдельных, и я принес ему это дело, юристы изучали это дело, и через какое-то время эти юристы согласились с доводами адвоката. Через какое-то дело в Мосгорсуде состоялось точно такое же заседание, в том же помещении, в том же составе, где встал прокурор и 45 минут говорил тот же самый текст. Потом встал представитель обвинения, сказал, что обвинение считает возможным сократить 7,5 лет строгого до 3 лет общего. А потом суд сказал, что за отсутствием состава преступления отпустить в зале суда. В двух кассациях было только одно изменение. Фамилия вместо неизвестного адвоката, фамилия Лебедева.
Ольга Кудешкина и Виктор Шендерович на волнах Радио Свободу в программе Виктора Шендеровича «Все свободны». Мы продолжим после объявления и краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 65 человек погибли в польском городе Хужев, где вчера обрушилась крыша выставочного центра. Более 130 ранены. Под завалами остаются люди. Спасательные работы продолжаются. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуются 11 уголовных дел, по которым к уголовной ответственности привлечены 12 военнослужащих. Об этом сообщил главный военный прокурор. В Грозном в ходе спецоперации убит боевик из отряда полевого командира из Самунаева, ранены 4 военнослужащих. На газопроводе Моздок-Тбилиси, который был выведен из строя неделю назад, в результате диверсии завершились ремонтные работы. Российский газ вновь начал поступать в Закавказье. В Баку и ряде районов Азербайджана в воскресенье произошло отключение электричества. Причиной этому, по официальным данным, стала авария на одной из линий электропередачи. В Багдаде на процессе над свергнутым иракским диктатором Саддамом Хусейном и его соратниками скандал. Хусейн покинул зал заседания вслед за группой его адвокатов, после того, как из помещения был удален другой подсудимый. Сегодня на процессе впервые председательствовал новый судья. Сегодня истекает срок 5-дневного заключения Михаила Ходорковского в штрафном изоляторе. Экс-глава ЮКОСа получил взыскание за то, что во время обыска у него в камере нашли документы Министерства юстиции, касающиеся прав заключенных. Руководство колонии сочло это нарушением. На Камчатке успешно завершена операция по спасению колонны грузовиков, застрявшей в снегу. По данным областного управления МЧС, все 18 человек, находившиеся в снежном плену с 17 января, живы и здоровы. В Москве и Петербурге сотни обманутых вкладчиков строительства жилья провели митинги в защиту своих прав. В акции участвовали активисты партии «Яблоко» и Объединенного гражданского фронта. В Финляндии сегодня второй тур президентских выборов. На пост главы государства на 6-летний срок претендуют 2 кандидата. Нынешний президент Тари Халанин и бывший министр финансов Саули Ниинисте.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона в Москве Вероника Баде. В гостях у нас сегодня бывший судья Московского городского суда Ольга Кудешкина. Сообщение с пейджера. В данный момент, когда был задан вопрос из Ленинграда судье Кудешкиной, трансляция отключилась, по УКВ трансляции нет, гудит звук. Объясните, что это такое, спрашивает слушательница Леонова.
Ну, это не я отключал звук. Я не исключаю, что он отключился сам, но бывают такие все... Бывают совпадения, скажем так.
И у нас есть звонки. Владимир Иванович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. У меня есть одна реплика. Да, Владимир Иванович, Москва. У меня есть одна реплика и два вопроса. Первая реплика – это... Вы помните момент, когда расстреливали наших детей в Дубровке, в Беслане? И мне хочется спросить президента, где вы были, президент? Детей расстреливали. Ваше прямое предназначение президента – это чтобы этого не допустить. Вас не было на телеэкране. Но когда нужно было повышать газ украинцам, вы чуть с телевизора не выпрыгивали, вы понимаете?
Понятно.
На руки, я за руки стал, не дай бог, чтобы вы не упали.
Владимир Иванович, я позволю себе на эту реплику ответить. Очень просто. Парламентская комиссия, это была публикация в «Новой газете», парламентская комиссия в первоначальном в списках вызываемых свидетелей по Беслану был президент Путин, потом посредством одного из членов парламентской комиссии фамилия сама собой исчезла из списков. Так что, когда фамилия сама собой с течением каких-то прошедших... по прошествии каких-то лет, появится в этих списках, мы услышим показания президента. У вас были вопросы? Все, уже...
Следующий слушатель Александр Иванович из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел... То есть я вот слышал давно эту фамилию прокурора Шохин.
Да.
Вот мне интересно, он является родственником того экономиста Шохина, который прибежал от демократов в правительственные структуры.
Значит, нет, Шохин, насколько я знаю, возглавляет РСПП, это, так сказать, классово близкая структура, конечно, к правительству, но все-таки он не в правительстве. Нет, родственником, я думаю, он не является, это было бы очень прискорбно для господина Шохина, промышленника, ну уж совсем прискорбно.
И еще один звонок, Дмитрий из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Добрый вечер, Дмитрий из Санкт-Петербург. Добрый вечер, Виктор, Ольга Борисовна. Вот у меня вопрос к Ольге Борисовне, как юристу. Вот как в нашем уголовном кодексе квалифицируется санкция пытки, значит, ну и вот с учетом того несчастья, которое произошло с Андреем, каковы ваши мнения как юриста вот по поводу дела? Как это? Замнут?
Понятно. Речь идет, видимо, о рядовом Сычеве, о пытках в, значит, случаев в Челябинском. Uh-huh. Статей под руками нету, uh-huh. конечно. Но
я думаю, что это истязание. Да,
да,
это истязание.
Ну, понимаете, какая штука? Значит, вот насколько я, uh-huh. я понимаю, все-таки...
Там не только истязание, там же еще и изнасилование было.
Там истязание, значит, uh-huh. там полный букет, uh-huh. конечно.
Да, полный букет.
Я просто подозреваю, и не то, что подозреваю, а знаю, uh-huh. что военное правосудие вообще вещь очень специальная и чрезвычайно закрытая. И доступ туда вообще, доступ информации, вот всякий раз, когда это выплывает, я догадываюсь, что выплывает, наверное, все-таки какая-то совсем небольшая часть того, что происходит. Выплывают самые вопиющие. Я думаю, что в данном случае, я думаю, что здесь я имею возможность ответить за Ольгу Борисовну, потому что мы находимся, и я, и она, с другой стороны, по ту сторону процесса, который сейчас происходит. Я думаю, что в данном случае, с учетом резонанса, будут показательно наказаны виновные. Но, по моему мнению, это тот случай, когда как минимум подают в отставку, вообще в нормальных странах подают в отставку министра обороны в таком случае. Вчера, когда я на митинге импровизированного Министерства обороны, я об этом сказал, пожилая женщина неподалеку от меня сказала, что вообще-то стреляются, но она... Думаю, вспомнила о каких-то таких традициях царского офицерства. Да, вообще-то стреляются, Но как минимум подают в отставку. Меня спросили в интервью, а что, лучше станет, если Иванов? Ну, вот Иванов уйдет. Что, меньше станет дедовщины? Меньше. Меньше не потому, что вместо него придет Папа Римский, а меньше потому, что тот, который придет, даже из той же когорты, он будет понимать, что существует обратная связь. Он будет понимать, что в его... корыстных интересах уменьшить уровень дедовщины.
Что будет ответственность какая-то.
Будет ответственность.
Закончится вот эта вот да. безответственность и безнаказанность за все.
Да, когда после такого случая министр обороны остается на своих местах, значит, дедовщина будет на том же уровне. Значит, потому что вот, ну, сейчас вот этих конкретно попавшихся, этих подонков посадят. Это училище расформируют. Но вот надо распускать, извините, российскую армию, судя по тому, что мы знаем о размерах дедовщины.
Сообщение, пришедшее на наш форум в интернете. Уважаемая госпожа Кудешкина, я вас очень понимаю. В современной России, бывшем СССР, невозможно быть объективным судьей. Это не упрек, это реальность. В любой стране судья должен быть независим от власти и назначаться на всю жизнь. Тогда он будет независим, пишет нам Анатолий из Лос-Анджелеса. Как вы думаете, Ольга Борисовна?
Я полностью с ним согласна, что судья, для того, чтобы судья был независим, он на самом деле должен назначаться пожизненно. Но давайте мы сейчас посмотрим вот в той ситуации, в которой оказалась наша страна, при тотальной коррумпированности чиновников, я думаю, об этом уже очень много сказано, и я уже не буду говорить, да, у нас по существу сейчас те же чиновники назначают судей. Таким образом, какие судьи будут у нас назначены? Скажите, при такой системе, которая вот у нас сейчас существует, да, могут ли люди независимые, которые уважают закон, которые могут противостоять давлению, которые самостоятельно могут принимать решения, могут ли быть они сейчас назначены судьями? Ведь сейчас у нас судья, тот остается на должности, тот, кто умеет исполнять указания власти, кто чувствует, какой приговор или какое решение надо вынести. В противном случае те судьи, которые не выполнили либо прямое указание, либо даже им не давали прямое указание, но они должны были понимать, какое нужно принять решение, они долго работать судьей уже не будут. Поэтому я считаю, что единственным выходом сейчас из создавшейся ситуации это является только выборы судей. то, что вот у нас уже было в Советском Союзе. Да, будут какие-то проблемы. Мне говорят, вот сколько я встречаюсь с людьми, и мне говорят, вы представляете, что это будет твориться на выборах? Да вот каких депутатов поизбрали, а таких и судей поизберут. Поверьте мне, когда люди будут знать, это депутаты, когда люди будут знать, что они в своем округе избирают судью, которому завтра, возможно, им придется прийти и защищать свои права, то никакая бутылка, никакие подарки, ничего не поможет. Человек проголосует так, как подсказывает ему совесть. И он про этого кандидата узнает все. Насколько он уважает закон, кем он работал, кто у него семья, как они живут и так далее. И человек на самом деле выберет судьей того человека, которому он будет доверять. При сложившейся ситуации это единственный выход. Потому что в противном случае у нас пожизненно будут назначены только управляемые люди.
Ну, разумеется.
Управляемые
вопрос,
судьи.
Когда речь идет о пожизненном назначении, главный вопрос, кто назначает?
Да.
Кто назначает? Это в замечательной пьесе.
Ну, и еще вот можно и сказать.
Да,
ведь пожизненно, это понятно, назначается. Но вы посмотрите, как у нас прекращают полномочия. Ведь, например, если судья вот не выполнил, например, какое-то указание, достаточно двух раз не сдать вовремя дело в канцелярию, и, пожалуйста, прекращают досрочно его полномочия. Опоздал на 5 минут, опять прекращают его полномочия. Если судья, на которого было оказано давление, заявляет об этом, потому что знает, что если он тихо об этом скажет, его просто молча сожрут, да, прекращает его полномочия. И причем только по тем основаниям, что он критикует судебную систему. И вот как вот Виктор Анатольевич тут зачитал, что якобы доводы, которые там, или мои доводы не подтвердились. Так мне суд не дал возможности представить доказательства, подтверждающие мои доводы о том, что на суд было отказано давление. Суд в судебном заседании вообще отклонил все наши ходатайства. Не вызвал ни народных заседателей, ни секретарей, не вызвал никого. И пришел к выводу о том, что они не соответствуют действительности. Вот я уже, отработав 20 лет в суде, я теперь понимаю, что если суд не хочет установить чего-то или какие-то обстоятельства, то он не установит никогда, и он не будет слушать тебя. Он будет слушать только ту сторону, которую он хочет слышать.
Да.
С пейджера. Пора назвать конкретные цифры по тарифам за гражданские уголовные дела, а также процент от иска по арбитражным делам, которые берут судьи в качестве взяток, считает наш слушатель по... имени Сергей.
Я думаю, что такие тарифы, я уверен, что они опубликованы, что журналисты есть, журналисты-судебники, журналисты, которые занимаются правосудием. Я не сомневаюсь, что такие тарифы есть, и они опубликованы. Я могу сказать, что вот этого моего приятеля, рассказом о котором заканчивали первую часть, что его злоключения исходили из того, что его передавали из-под крыши, из-под одной крыши в другую крышу, из-под братков в милиции, и вынуждали всем давать деньги за закрытие уголовного дела. А потом судья очень сильно обиделся, это такой замечательный рассказ, просто такой о Генри. Значит, судья очень обиделся, что мимо него решили. Там, поскольку не было реального состава преступлений, то решили судье ничего не давать, понимаете? Потому что решили, что, ну, действительно, поскольку совсем ничего нету на человека, то за что же давать судье за оправдательный приговор? Судья обиделся, дал 7,5 лет строгого режима. Тарифы наверняка существуют. Я думаю, что Ольга, судя по биографии Ольги Борисовны и ее глазам, я вижу этого человека, это фейс-контроль, то, что называется. Я думаю, что Ольга Борисовна этих тарифов не знает.
Нет, дело в том, что я проработала это в Москве непродолжительное время, только с 2000 года. И согласитесь, судья, который пришел вновь работать в Мосгорсуд, ни я никого не знаю, ни адвокаты меня не знают, да, и тем более, да, вот будем говорить вот об этих делах, о взятках и обо всем, вы сами понимаете, это просто исключено.
Вам не предлагали?
Нет.
А вот это очень интересная вещь.
А вы знаете, что адвокаты, они прежде чем предложить судье, они изучат ситуацию, а можно подойти к этому судье или нет?
Это называется репутация. У вас была неприятная репутация человека, которому нельзя подойти с деньгами. Ну, в общем, да, это бывший судья Мосгорсуда Ольга Борисовна Кудешкина.
А вот еще, да. Знаете, вот с учетом этого я хотела бы сказать, просто вот этому гражданину, да, за которого вы походатайствовали, так будем сказать, и в конце да. концов было принято законное и справедливое решение, очень сильно повезло. Но ведь не все граждане, понимаете, не за всех граждан да, ходатайствуют сегодня... такие уважаемые и сказать, авторитетные что... люди, как вы.
Сегодня я бы уже не смог попасть на прием к Вячеславу Михайловичу Лебедеву. Угу. В 98-м году у меня эта возможность была.
Вот я просто хочу, ведь только благодаря средствам массовой информации, да, нам становится известно, ну, какие-то вопиющие случаи. Так, например, в Новосибирске был осужден Лукин, некий Лукин, по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации за убийство к длительному сроку лишения свободы. И только уже, когда он отбыл 5 лет лишения, в местах лишения свободы, в конце концов, следственные органы установили, что убил не он, а убил другой. И, в конце концов, его оправдали.
А скажите, кто-нибудь ему что-нибудь заплатил?
А вот я как раз об этом за сейчас и хочу жизни. Сказать. Он показывает, значит, я смотрю программу по телевидению, он приходит к прокурору, который утверждал обвинительное заключение, и говорит, слушайте, ну ведь кто-нибудь должен понести наказание вот за то, что меня необоснованно привлекли к уголовной ответственности, необоснованно осудили, что я 5 лет, в конце концов, ни за что пробыл в местах лишения свободы. Я потерял квартиру, я потерял семью, я угробил свое здоровье. Он вальяжно, прокурор, развалившись в кресле, ему отвечает, а вы знаете, мы еще не думали об этом. И потом следующее интервью у него берут, он говорит, да, суд взыскал за моральный вред, там 1 000 000 рублей, по-моему, но он не может его получить, ведь мало что взыскать, ведь нужно еще получить эти деньги. Мало того, что государство, получается же, это должностные лица, действующие от лица государства, то есть суд, да, осудил его неправосудно к длительному сроку лишения свободы. Да тут, кажется, извиниться должны, и решить вопрос по жилью, и возместить его весь моральный вред, так тот даже 1 000 000, который рублей, не сравним с тем моральным вредом, который и материальным, который ему причинен, он, вот насколько я знаю, по истечении уже года не может выбить.
Я хочу только словом 1 000 000, вы напомнили мне, по ассоциативной памяти включилась, это бабушка знаменитая американская, которая получила 1 000 000 не рублей, а долларов за то, что обожглась в Макдональдсе.
Кофе.
И очень сильно испугалась, она подумала, что умирает, ей заплатили 1 000 000 долларов. Чек отсидел 5 лет.
Напомню, что у нас в гостях бывшая судья Московского городского суда Ольга Кудешкина. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. У нас есть звонок. Олег из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ольга Борисовна, вот как вы относитесь к тому обстоятельству, что Дмитрий Медведев назначил своего однокурсника Антона Александровича Иванова, 39 лет, председателем высшего арбитражного суда. Причем Иванов ни одного дня не проработал судьей. Вот с точки зрения того, что вы 20 лет отработали судьей, как вы полагаете, может ли вот такой мальчишка, значит, возглавлять высший судебный орган страны? Он что, там, какой-то гений юридической
понятно.
Мысли?
Спасибо, вопрос понятен.
Очень хороший вопрос. Дело в том, что вот вначале Виктор Анатольевич уже говорил о том, что я обращалась и сначала дважды обращалась с письмом к президенту, а вот последний раз я обратилась с открытым письмом к Владимиру Владимировичу Путину, где конкретно указала, что он при назначении как Егоровой председателем Мосгорсуда, так и при назначении Антона Иванова на должность председателя высшего арбитражного суда нарушил закон. Конкретно Егорова была назначена без согласия, без рекомендации квалификационной коллегии, а Иванов был назначен, к нему при назначении были применены только нормы назначения председателя высшего арбитражного суда. Но мы ведь понимаем, что это должен быть судья, а он не был судьей. И, конечно, ваш вопрос вполне закономерен, что человек, ни дня не проработавший в судебной системе, назначается сразу пожизненно и тем более на должность председателя высшего арбитражного суда. Для того, чтобы стать, будем говорить, просто федеральным судьей, для этого существует 5-летний испытательный срок. И только после этого назначается пожизненно федеральным судьей. А здесь почему были сделаны такие исключения? исключение, и тем более он был назначен на эту должность безальтернативно. Хотя закон говорит о том, что назначение на должность судьи высшего арбитражного суда, как и другого судьи, должно быть только на альтернативной основе. Я считаю, что при его назначении был нарушен закон, и кроме того, было явно видно, что при его назначении произошло лоббирование Кремля при обсуждении его кандидатуры в высшей квалификационной коллегии. Это все свидетельствует о том, что у нас и отсутствует независимая высшая квалификационная коллегия, то есть она должна знать закон, и она должна была принять правильное решение.
Ну, видите, в случае с Егоровой, в случае с господином Ивановым, кажется, да?
Да, Антон Иванов.
Антоном Ивановым, слушайте, точно как у Чехова, Иванов седьмой уже это, да, у нас, сколько Иванов, у Саши Черного, а вокруг от Ивановых содрогается земля, строчка из Саши Черного, да? Так вот, он однокурсник Медведева, а Егорова муж генерала ФСБ, значит. Вот я думаю, что эти данные... так сказать, это вот самые главные таланты, которые должны быть сейчас у высших должностных чинов нашей.
Вот знаете, это к чему приводит? Это вот я сама отработала в судьей. Когда судья знает, что его руководитель назначен лично президентом с нарушением требований закона, это свидетельствует, понимаете, о том, что бы ни делал председатель суда, какие бы указания он тебе не давал, ты не найдешь нигде никакой защиты, потому что он находится, этот председатель, под покровительством Кремля. И судья себя чувствует незащищенным и, ну, бесправным по существу.
Но, тем не менее, вот мы говорим о человеческом факторе. Он же, это тут палка о двух концах. С одной стороны, есть позорное лоббирование, нарушение закона, проламывание закона, да? С другой стороны, те, кого проламывают, вот эти люди, члены арбитражного суда, те люди, которые, тем не менее, поднимают руки и голосуют «за».
Вы имеете в виду квалификационная коллегия?
Да.
Высшая квалификационная коллегия.
Ведь это же все-таки, ну ладно, он сбоку припека пришел по блату, да, по-русски говоря. Но там же сидят люди, уважающие себя,
вот
люди
о чем?
С профессией.
Да.
Вот я бы хотел вас спросить, так, все-таки вот известная история, когда пытались исключить коммунистической партии из академиков Андрея Дмитриевича Сахарова, то... Вот пришел тоже человек от партии правительства туда, в Академию наук, надо было исключать Сахарова. И академики мялись, и потом кто-то из них робко сказал, что ну как-то академик пожизненное звание, как не было прецедентов в мировой истории, чтобы лишали звания академика. Mm-hmm. И тут вдруг оживился академик Капица, который сказал, нет, почему, был прецедент в 1934 году в Германии, исключили Эйнштейна. И после этих слов как-то все немножечко...
Оказывается, мы не первые.
Да, мы не первые. Но не захотелось становиться в такой ряд, и Сахарова не исключили академики. Mm-hmm. Хотя партия очень просила, и времена были, как вы понимаете, глубоко советские. Что же сегодня в демократические времена уважаемые свободные люди, юристы, профессора, ну, пришла какая-то шпана, что-то велели. Что же они, проламываются так легко?
Дело в том, что все-таки я считаю, что члены высшей квалификационной коллегии, я вот всю жизнь так считала, да, что это, будем говорить, уважаемые судьи, действительно, которых рекомендовали суды субъектов федерации представлять там свои интересы и так далее, защищать интересы судей. И вот каким образом высшая квалификационная коллегия могла решить этот вопрос таким образом, безальтернативно? Он не был судьей. Извините, у нас есть присяга только судьи. У нас нет присяги председателя суда. А он, не будучи назначенным судьей, был назначен только
Ольга
по нормам председателя суда.
Вы мне говорите снова о той стороне дела, а я вас пытаюсь перевести в эту сторону дела.
Я
вот эти-то люди, эти-то
почему?
Люди чего? Вот вы их знаете, это же люди, которые, наверное, за пределами голосования, вот с вами общаясь, уверен, что многие разделяют ваши оценки, не так ли?
Вот если... Вот так вот мы общаемся с судьями, да? То даже один судья мне сказал, я говорю, как ты считаешь, есть ли у нас правосудие? И судья мне сказал, знаешь, у нас есть правосудие для мужичонков фуфайчонки, а для власти правосудия у нас нет. Для власти, если будем говорить, это административный ресурс, там вообще, как скажут, так судьи сделают на местном или на федеральном уровне. А если это, будем говорить, финансовый ресурс, ну, тут это к какому судье попадет, понимаете?
Вопрос формы.
Нет, сейчас можно вам... вот закончить, можно закончить, давайте. А то я не закончила мысль свою, быстренько скажу. Так вот почему? Ведь это лучшие судьи находятся у нас в квалификационной коллегии, и они могут быть кандидатами на должность председателей судов, субъектов федерации и так далее. И если они примут нужное решение, если они проголосуют так, как надо, то значит свои уже люди, и их потом может администрация президента назначить на должность председателя судов, что у нас уже имело место.
Вопрос от Гарри из Германии. Не кажется ли вам, что проблема не в ангажированности судей, а в отсутствии гражданского общества, когда не только рядовой член общества не равен в своих правах против мощной армии чиновников, но и судья часто остается незащищенным против власти?
А можно на это просто я отвечу?
Пожалуйста. Можно, я добавлю.
Дело в том, что когда мы говорим такими высокими словами, административный ресурс с одной стороны, гражданское общество с другой, и административный ресурс состоит из людей, и гражданское общество состоит из людей. Вот напротив меня сидит гражданское общество в лице Ольги Борисовны Кудешкиной, да, бывшего судьи Мосгорсуда. Это и есть гражданское общество. Никакого другого, оно ни с чего другого, кроме как из людей, из отдельных, ни то, ни другое не состоит. Точно так же, как административный ресурс.
Можно добавить вот чуть-чуть только? Я хотела бы сейчас вот обратиться ко всем действующим судьям, к работникам правоохранительных органов, ко всем представителям власти, кто меня слышит. Дело в том, что вы сейчас занимаете свои мягкие кресла. Но это не значит, что, например, через 10 лет вы будете продолжать их занимать. И если сейчас ничего не изменится, вот тот правовой беспредел, который творится в судебной системе и в правоохранительных органах, то через 10, через 5 лет вы можете стать тоже жертвами этой, будем говорить, произвола этой судебной системы. Но даже если не вы, то вашим детям-то жить в этом обществе. А если у нас не будет сейчас создано гражданского общества, так все то, чтобы вы сейчас не нажили праведным, неправедным путем и говоря о том, что вот это все нашим детям и внукам, просто у них будет это потом отобрано, когда придут другие люди к власти, и когда тоже захотят завладеть этим имуществом с использованием судебных и правоохранительных органов, а их просто еще не только отберут, но и посадят. Поэтому я очень прошу вас подумать над всем тем, что происходит у нас сейчас в обществе.
Вопрос
и в судебной системе.
Владимира из Кемерово. Сможет ли судья выдвинуть обвинение Министерству обороны или тому, кто должен установить именно тот порядок в армии, который навсегда избавит армию от дедовщины? Или слабо судиться с государством, а можно только опальных олигархов к ногтю?
Дело в том, что судья никому не предъявляет обвинения. И вообще, по закону, судья не возбуждает уголовные дела, поскольку это делают правоохранительные органы. Судья только рассматривает дела, которые находятся у него в производстве, которые поступают из следственных органов, из прокуратуры и так далее. Это не дело суда кого-то обвинять.
Все понятно. У нас есть звонок. Валерий Аркадьевич из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, Ольга Борисовна. Примерно 1,5 миллиона пенсионеров военных недополучили от Минобороны из-за его хитрости вместе с бюджетом порядка 60 тысяч рублей с 2000 года. Это недоплата за продовольственный паёк. Если вам что-нибудь известно, как действовать, скажите. Спасибо.
Нужно предъявлять иск в суд о взыскании вот этой суммы. Получается, если каждый конкретно, мы же не скопом будем вот это вот все предъявлять, если каждый конкретный пенсионер недополучил какую-то сумму, он должен обратиться в суд по месту жительства или по месту нахождения ответчика и о взыскании вот этой недополученной суммы. А если есть вот несколько таких человек, вы можете объединяться и написать общий иск о возмещении или о взыскании этой недополученной суммы.
Я просто хочу сказать, что вот для этого и нужны независимые, неправительственные общественные организации, для того, чтобы не вы поодиночке и кто-то другой поодиночке шел и нанимал юриста по отдельности, а чтобы объединялись люди. И это объединение не партийное, объединение по интересам, этого не надо стесняться. Вот по этим хотя бы интересам. Так вот именно поэтому президент и правительство такую целенаправленную атаку повели именно на вот эти вот общественные организации. Потому что существование такой мощной общественной, неподчиненной правительству организации позволит в частности и подать такой иск и выиграть его. Да. И выиграть его, и чтобы были деньги и на хорошего адвоката, и на хорошую организацию дела. Вот в чем дело. У нас осталось несколько секунд буквально. Я прощаюсь, хочу сказать, вот... Ольга Борисовна, передо мной сидит Ольга Борисовна Кудешкина, человек, в глазах у которого, несмотря на всю ее биографию судебную, осталась вера в закон. Это и есть гражданское общество.
Напомню, что в следующем радиочасе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день», а в нем программа Лили Пальвелевой «Выставочный зал», затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского, во второй половине часа программа Александра Генниса «Колобок», посвященная австрийской кухне, и завершит час передачи «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода театральный критик и режиссер Владимир Аренов. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Ольгой Кудешкиной была Вероника Баде. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Насколько я понимаю, идея такая: подготовить общественное мнение к разгрому правозащитного сообщества.
Что касается обеспечения безопасности, мы ударим по ним железным кулаком.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас удивила тональность и цинизм высказываний грузинских руководителей относительно взрывов, произошедших на газопроводе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.